Глава 11. Новости из ниоткуда. В гостиную первокурсники-слизеринцы из-за обещанной старостами экскурсии по Хогвартсу, которая прервалась лишь на время ужина, вернулись только в 9:00. А после обеда, сбегав в гостиную и оставив сумки, юные слизеринцы отправились вслед за старостами. Прогулка по замку началась с первого этажа. Катрин и Дерек, мудро решив не водить новых студентов по прилегающей территории и запретному лесу, старались заинтересовать ребят какими-нибудь смешными особенностями того или иного места. Пока Лестранж выдавала очередную историческую справку, Мальсибер успевал рассказать о том, какие тайные ходы ведут отсюда в то или иное место замка, сколько их, какими и в какой ситуации пользоваться стоит, какими нет. За первым этажом последовал второй, за ним третий, во главе с одним из наиболее востребованных во время экзаменов помещений школы – библиотекой. Как рассказывала Като, Хогвартская библиотека была одной из самых старых, учитывая, что появилась она во времена основателей. На данный момент школа магии могла похвастаться наиболее полным собранием книг по всем тематикам. Только вот, к сожалению, самое интересное находится в запретной секции, шепотом сообщил Дерек. Попасть туда можно только с письменного разрешения одного из преподавателей. «А что вы у Снэйпа не выпросите разрешения?» — поинтересовалась Трейси. «Святая простота!» — усмехнулся староста. «Давай ты к нему подойдешь и попросишь, а мы посмотрим, что от тебя останется». «Ну, он же наш декан. Ну и что? Если у тебя нет серьезной причины туда идти, например, что-то вроде курсовой работы, то это дохлый номер». «Дерек, опять на свою любимую тему распинаешься? Немедленно прекрати. Еще не хватало, чтобы они полезли ночью в запретную секцию только потому, что староста им сказал. Като, потише, я ничего такого им не сказал. Конечно, ты вообще...» «Погоди-ка!» Мальсибер внимательно посмотрел за спину девушки. «Вот наш гриффиндорский индюшонок, Перси Уизли». «Вот черт!» — выдохнул Рон. «Все, я сматываюсь отсюда». «Стоять? С каких это пор слизеринец бегает от гриффиндорца? Мы новичкам замок показываем, а они пусть катятся отсюда». К концу своей речи Дерек, сузив глаза, начал рыться в карманах мантии. «Не это ищешь?» — с усмешкой спросила Лестранж, показывая своему напарнику его же волшебную палочку. «Никаких дуэлей в моем присутствии, тем более с Уизли. И уж тем более на глазах первокурсников. Ты головой подумай, какой пример подаешь?» «Отдай мне палочку!» — сквозь зубы процедил староста. «Иначе что?» «Мальсибер, остынь, приди же наконец в себя. Все еще из-за Пенелопы Кристалл собираешься его на дуэль вызвать?» Это на пятикурсника подействовало, как ведро холодной воды. Парень резко покраснел и, невнятно что-то пробурчав, предложил отправиться на 4-й этаж. «Добрый день», — вежливо произнес только что подошедший Перси Уизли. «Похоже, ему эта встреча удовольствия не доставила. Я тут ученикам замок показываю». «С ума сойти! Не поверишь, Уизел, но мы тоже!» — ехидно ответил Дерек. «Я, собственно, по поводу первого в этом году собрания старост», — краснее пробормотал гриффиндорец-пятикурсник. «Катрин, меня попросили передать вам, что если Дерека Мальсибера обрадовало появление Перси, то Гарри находился в полном восторге от лицезрения довольной рожи своего брата и его дружков. Смотрите-ка, кто это тут! Неужели наш скользкий слизеринский друг? Ну как тебе, Хогвартс, братец? Успел записаться в ряды местных домашних эльфов?» Облокотившись на стеллаж с книгами по трансфигурации, поинтересовался Джереми. Из-за его плеча осторожно выглядывала Гермиона Грейнджер. «В полном восторге, братишка!» — скрывая злость, в более или менее дружеском оскале сообщил Гарольд. «А кто с тобой пришел? Терри Робертс, Дэви Маркс? Ребята, вы меня разочаровали. Я-то думал, что библиотека для вас ругательное слово». «Между прочим», — начал Джереми Поттер, но его тут же прервал Драко. «Мерлин мой, кого я вижу?» «Поттер с компанией». «Кто там за тобой прячется?» «Наша мисс Ходячий учебник, энциклопедия на ножках. Привет, Грейнджер, как тебе прогулка в твоей новой вотчине?» Девочка покраснела. «А что это за недоразумение ходячее?» — презрительно произнес Поттер с алознаменного факультета. «Что за слизень в юбке? Твоя подружка, Малфой? Как ее там зовут? Блейз?» «А за слизня, Поттер, ты в неделю в лазарете валяться будешь!» — яростно прошипела Забини, прекрасно слышавшая весь разговор. «Ой-ой-ой, я уже боюсь, правда, ребята?» Роберт и Маркс послушно загоготали. «Кстати, раз уж мы встретились, братец, не подскажешь, с чего бы это мне родители громковещатель прислали?» — нарочито спокойно спросил Поттер-слизеринец. А заодно и Рону. Понятия не имею. Джереми сделал честные глаза. Нехорошо врать старшему брату. Хотя, конечно, для гриффиндорца у тебя слишком живое воображение. Теперь пришел черед ухмыляться Рону и Драко. «Мальчики, прекратите!» — вперед вышла Гермиона, переводя взгляд с одного на другого. «Зачем вы друг друга оскорбляете? Вы же братья!» «Слушай, грязнокровка, заткнись, не суйся не в свое дело!» — рявкнул Малфой, направляя на гриффиндорку волшебную палочку. «Только тронь ее!» — взвыл Джереми. Пока старосты, углубившись в дебри межфакультетской розни, выясняли отношения при помощи слов, воздерживаясь от рукоприкладства, между первокурсниками грозила возникнуть серьезная драка, лишь отдаленно напоминающая магическую дуэль. «Ступифая! Ректу Семпра! Тарантеллегра!» — прорычал Джереми Поттер, как позже выяснилось, весь оставшийся до школы месяц, изучавший заклинания под присмотром грозного глаза Грюма. «Инцендио!» — это уже произведение Терри Робертс, как-то не сообразившего, что огненным заклинанием можно спалить ближайший стеллаж с книгами. «Импедимента!» — произнес Дэйви. «Векордия!» — Рон, решив не мелочиться, использовал заклинание помутнения рассудка, проще говоря, кратковременного безумия. «Вербатим!» — прозвучало со стороны Малфоя-младшего, вознамерившегося отправить заклинание гриффинторцев по обратному адресу. Поттер-слизеринец на все это взирал без особой радости. Подраться с братом, конечно, святое дело, но не в библиотеке и не на глазах у половины школы. «Брат Родонаре!» — кратко произнес он. И ничего не произошло. Не вспыхнула мантия Рона Уизли, на которого было направлено огненное заклинание, не сработало заклинание Драка, как и вся остальная магия, примененная первокурсниками. Только Грейнджер, расширившимися от удивления глазами, смотрела на черноволосого слизеринца. Похоже, она поняла, что за магия только что свершилась. В библиотеке стояла тишина. «Ну вот, все удовольствие испортил», — буркнул Малфой. «Так, господа». «Настоятельно рекомендую всем успокоиться», — сказал Гарольд таким тоном, будто он находился не в эпицентре не случившейся дуэли, а где-то на пикнике. «Во-первых, Драко, я тебе, кажется, предупреждал насчет твоих чистокровных замашек. Во-вторых, мой дорогой братишка, нацепи ошейник на свою свору, гуляй отсюда. Пусть тебя хоть 33 Аластера Грюма летом обучали, ни на что серьезное ты не способен». «Так, ребятишки, приятно оставаться, а мы отсюда уходим», — подвел итог его речи Мальсибер, слегка побледневший от накала страстей, и взял Катрину под локоть. «Мы уже уходим, но вы нарушили правила», — запротестовал Перси. «Нужно сообщить преподавателям, что первокурсники использовали для начала «заткнись, индюшонок». Еще неизвестно, кто первым применил магию, а кто ее использование спровоцировал. Ты уверен, что хочешь позвать учителей? Снейп нас все равно отмажет, а я, вот уж не сомневайся, не забуду случайно рассказать про нашего гриффиндорца-доносчика. Каково, Персик?» Гордо ухмыляясь, он вытолкал в коридор воинственно настроенных младших слизеринцев. «Ну и кашу вы заварили», — сообщил староста слизеринскому трио, когда они отошли на безопасное расстояние. «Если бы это был не Перси Уизли, а кто-нибудь другой, мы бы так легко не отделались». «Но ты же сам сказал», — влезла Амелия Гринграсс, наблюдавшая за произошедшей дуэлью между ее однокурсниками и гриффиндорцами. «Декан нас отмажет». «Мерлинова борода, Гринграсс, вы оба с Дэвис просто невозможны. За каким дьяволом шляпа вас с полным отсутствием мозгов в Слизерин отправила? Неужели непонятно, что мы слегка приврали?» — закончил за него Катрин. «Потому что если бы это был не Перси, ничего бы не получилось. Он один такой доверчивый на весь Хогвартс. Вас послушать, так Снейп нас вообще не защищает. А сами, между прочим, говорили...» — не отступала девочка. «Гринграсс, в разумных пределах. И нам, между прочим, за серьезные проступки декан отработки назначает. Просто он это делает так, чтобы никто не узнал. Вот со стороны и кажется, что мы всегда сухими из воды выходим». Все сильнее распаляясь, выпалил Мальсибер. «Ладно, оставим в покое Снейпа. У меня к тебе вопрос, Дерек. Зачем надо было устраивать перепалку с Персивалем?» «Из-за тебя, между прочим, все и началось», — поинтересовалась Лестранж, практически выдергивая руку из стального захвата своего однокурсника. «Зачем выпендриваться надо было? Не мог подождать чуть-чуть? Он действительно собирался что-то важное сказать». «А мы не важные вещи сюда пришли слушать, а замок показывать», — пожал плечами Дерек. «Так что давай этим и займемся, а у своего Персика потом выспросишь все, что хотела. Например, когда завтра в библиотеку пойдешь с ним». «Что ты сказал?» — взвыла девушка. «Ничего, пойдем к лестницам на четвертый. Какие к Мерлинам лестницы? Ну, значит, к ходам». Слегка осоловевшие после выяснения межфакультетских отношений и ругани собственных старост, слизеринцы безропотно последовали в нужном направлении, воздерживаясь от вопросов. Через несколько минут напряженного пыхтения и подъемов по тайным ходам Они, наконец, оказались на четвертом этаже. Старосты, похоже, решили сделать вид, что ничего не произошло. «Именно этой дорогой Катрин вела вас на трансфигурацию. Рекомендую ею пользоваться. Точно на уроки не опоздаете». Наигранно весело посоветовал Дерек Мальсибер. «Ага, мы в свое время из-за лестниц на четвертый этаж уйму баллов и времени потеряли», — подхватила та с едва заметным кивком, «пока этот ход не нашли». После прогулки по четвертому этажу первокурсники побывали у кабинета чар, защиты от темных искусств, истории магии. Чуть позже они поднялись на самый верх астрономической башни, в одном из кабинетов которой у них будет проходить занятие. Поттер успел вылезти на крышу и разведать обстановку с высоты птичьего полета. В качестве заключения Лестрандж показала, где находится больничное крыло. А потом слизеринцы дружной компании спустились на ужин. Вот ведь идиоты, учудили разборки прямо в библиотеке. Хорошо, хоть мадам Пинс была занята, бурчала Като, подходя к слизеринскому столу. После ужина мы вам покажем подземелье, так что не расходитесь. Одна из причин, по которой вам крайне не рекомендуется нарушать правила, это страшное занудство нашей второй старосты Катрин. Она вас просто достанет своим недовольством, заговорщическим шепотом сообщил Дерек, тут же получив чувствительный тычок локтем от второй старосты. «Если точнее, то нужно не попадаться на нарушение правил», — произнес Драко Малфой, подождав, пока оба пятикурсника отойдут на достаточное расстояние. «Ибо хороший студент никогда не попадается на нарушениях». «Гениально!» — фыркнул Рон. «Кстати, возвращаясь к утренним событиям, что будем делать с Джереми? Зуб даю, он нас сдал». «Придумаем что-нибудь», — пробормотал Гарольд, — «или в крайнем случае выделим твой зуб». Внезапно по залу разнеслось возмущенное карканье. В одно из окон впорхнула черная птица и, громко выражая свое недовольство, направилась к слизеринскому столу. «А твой Ракшас здесь что забыл?» — спросил Рональд. «Ты же его вроде за письмами не отправляешь». «Да просто по злобности душевный, наверное, прилетел», — ответил Гарри, поднимаясь с места и протягивая руку птице. Кей Нерил сей жест истолковал по-своему, используя руку волшебника как жердочку. «Ай, зараза, что ж ты когтями-то впиваешься?» Зашипел юный волшебник, спускаясь обратно на скамью. Ракшас, цепляясь за мантию, с запястья перебрался на плечо. «Чего тебе надо?» — птица тряхнула лапой, к которой были привязаны два свитка. «Поттер, может, хватит народ развлекать?» — тоскливо поинтересовался Драко, когда студенты в большом зале принялись обсуждать птичку и ее хозяина. «Я что, виноват?» — раздраженно поинтересовался Гарри, пытаясь отвязать пергаменты от лапы своего летучего питомца. «Да хватит мне в ухо каркать, стой спокойно, ненормальное животное!» «А я ведь предлагал Петрификус Тоталус», — прокомментировал Малфой. «Заткнись! Это ты Ракшасу? И тебе тоже! Ну, все руки мне исклевал, зараза такая! Давай, проваливай отсюда, сам как-нибудь покормишься! И зачем я только его купил?» — вздохнул Поттер, разглядывая полученную почту. «Что-то меня без причины корреспонденции завалили. Ладно, первая Тремуса». «Что пишет крестный?» — осведомился Рон, прожевывая котлету. «Конвертик пухленький что-то вложил?» «Да, газету. Сегодняшний выпуск «Пророка». Ну-ка дай сюда». Через несколько минут Уизли удивленно вытаращился на страницу газеты. «Представляете, кто-то ограбил Гринготтс». «Что?» — Драко и Гарри заинтересованно повернулись к другу. «Тут пишут, что кто-то пробрался в Гринготтс и пытался ограбить один из сейфов защитой шестого уровня». Гарольд, припомнив свой разговор с гоблином, состоявшийся почти год назад, присвистнул. «Самое интересное, что сейф был пустым. Его содержимое забрали рано утром 31 июля, незадолго до ограбления, а вора так и не нашли. Что же это за маг должен быть?» «Гарри, что Люпин об этом пишет?» — прервал его Рон. «Пишет, что утром 31-го был в Гринготтсе. Дальше начинается чертовщина. Он там столкнулся с Хагридом, спускались они в подземелье в одной тележке. В банке было много народу. Так вот, Ремус пишет, что после его сейфа они спустились куда-то вниз, то ли на 40-й, то ли на 50-й уровень. На двери сейфа было особое проклятие идентификации. Хагрид, когда в тележку вернулся, в руках держал маленький сверток. А номер сейфа он не помнит?» — напряженно поинтересовался Малфой-младший. Гарри еще раз читался в строчке. «Начинается на тройку». «Доигрались», — прокомментировал блондин. «Давайте суммируем информацию. Первое, кто-то позарился на Гринготтс. И, кстати, почему информация появилась только что, учитывая, что ограбление произошло аж в твой день рождения?» «Скорее всего, гоблины сами хотели разобраться», — задумчиво протянул Рональд. «Но сами не справились и привлекли к этому делу авроров. Не поздновато ли?» «Следы магии держатся очень долгое время, если ты об этом. Да и к тому же не хотели огласки. Ладно, поверю тебе на слово. Перейдем ко второму. Лесничий спустился на 50-й уровень и что-то оттуда забрал. Причем его сейф, предположим, что это был его сейф, охранялся особым заклятием. Какие мысли? Насколько я знаю, осторожно начал Гарри, ниже 37-го уровня находятся сейфы с содержимым повышенной ценности. И еще эти идентификационные заклинания... Нечего на меня так смотреть. Я у одного из служащих банка расспрашивал. Значит, Хагрид зачем-то отправлялся в сейф, охраняемый защитой 6-го уровня. Но это не факт, что это был тот самый сейф, который позже ограбили. Да я просто... Чтобы точно узнать, надо будет спросить у Хагрида. Зайдем к нему после уроков? Рон, предвкушая авантюру, глянул на друзей. Может быть, но не сегодня и не завтра, охладил его пыл Гарольд. Во-первых, уже поздно и скоро будет отбой. Во-вторых, завтра у нас курсы у Флитвика и Снейпа, а ночью к тому же астрономия. В пятницу после обеда будут полеты. Предлагаю отложить все на выходные. «А как же четверг?» — безнадежно вздохнув, спросил Рон. «А четверг мы потратим на обследование библиотеки. Я же вас не приглашаю по ночам шастаться по замку. Хотя идейка побывать в гостях у лесничего очень недурна, учитывая, что он хорошо знает запретный лес». «Ты к чему это, Поттер?» «Да мысли вслух». Все, сворачиваемся, идут старосты, нас ожидает продолжение экскурсии. Знакомство с подземельями оказалось и вполовину не таким интересным, как прогулка по замку. Катрин и Дерек водили новеньких по коридорам, назначение и конечную цель которых они сами мало знали. Причем особо приподнятого настроения у них не наблюдалось. Похоже, что от Снейпа, как-то узнавшего о происшествии в библиотеке, все-таки влетело. Сами ученики тоже не очень-то внимали рассказам старших, думая, кто о домашней работе, кто о полученной недавно информации. В общем, вернуться обратно в гостиную было явным облегчением. В 9 часов, когда всем порядочным людям, то есть студентам, пора было расслабляться у камина и вести ничего не значащие разговоры в преддверии скорой отправки по постелям, у первокурсников-слизеринцев был самый разгар выполнения домашнего задания. «Одно радует», — пыхтел Драко Малфой, склонившись над своим почти законченным конспектом по трансфигурации. «Северус нам такой ахинеи не задал». «Он просто не успел», — усмехнулся Рональд, занимавшийся тем же. «Гарри, дай списать, а?» «Не рано? Первый день всего уже списывать», — ехидно произнес Поттер, рассеянно поглядывая в учебник чар. «К хорошему надо привыкать сразу», — наставительно пробормотал Драко. «Так как там с твоим конспектом?» «Фигушки». «Пока вы спали на истории, я его делал, а теперь просто так давать списать? Жалко, что ли?» «Да». «Ладно тебе, Поттер. Мне осталось только полпараграфа», — раздраженно воскликнул Малфой. «Тогда с тебя чары. На, подавись». «Премного благодарен, и тебе того же желаю». Довольно ухмыляясь, брюнет углубился в прочтение мини-реферата о левитирующих чарах. «Кстати, рекомендую лечь спать пораньше, иначе утром тебя ожидает новая порция бодрящей ледяной воды. Ладно, ребятки, я пошел». «Проваливай, проваливай отсюда». Мальчик поднялся по винтовой лестнице в спальню и пошел к своей кровати. Рон и Драко будут заняты уроками еще с полчаса минимум, а учитывая, что Малфой просто физически не способен уснуть раньше 12, они еще долго будут сидеть вместе с остальными в гостиной. Поттер, мимоходом поглядев на чистившего перья Ракшаса, со вздохом достал из кармана мантии второе письмо, о котором уже благополучно забыл. Оно было от матери. Забравшись с ногами на кровать и задернув полог, мальчик распечатал конверт. С заинтересованным шипением высунулись три головы рунаследа.
«Что это, хозяин?»
— недоуменно спросила левая голова. «Письма от матери», — коротко ответил юный волшебник, раздумывая, стоит ли их читать. Хотя сам факт того, что это был не Вапиллер, уже говорил о многом.
«Ты не хочешь читать?»
— поинтересовалась правая голова, хитро скосив глаза на хозяина. «Я не знаю».
«Ну тогда почитай его для нас».
Бесхитростно заявила средняя. «Не вижу логики».
«А ее нет»,
— прошипела правая голова.
«Просто читай».
Рунослед обвился вокруг мальчика, водрузив все свои головы ему на плечо. Похоже, такое местоположение нравилось змею больше всего. «Дорогой Гарри, надеюсь, что это письмо ты прочтешь в тот же день, когда и получишь вапиллера от Джеймса. Мне очень жаль, что я не сумел его отговорить от этой глупой затеи, но твой отец всегда был несколько импульсивным. Он не очень обрадовался, когда узнал, что ты учишься на Слизерине. Я же уверена, что раз шляпа отправила тебя туда, то это твой путь, и ты сам в состоянии решить для себя определенные вещи. Относительно вапиллера, все обстоит несколько сложнее, чем кажется, и я многого не могу тебе пока объяснить. В общем, Джеймсу и Артуру Уизли Я знаю, что вы с его сыном подружились», — сказал Аластер. «Я понятия не имею, откуда он узнал, но это не главное. Ты, наверное, удивлен, что мое письмо пришло вместе с письмом Ремуса. Дело в том, что я совершенно не представляла, как с тобой связаться, но недавно узнала, что ты последние 2 месяца переписываешься с Ремусом, и обратилась к нему. Ты ведь знаешь, что они с твоим отцом и Сириусом в последнее время находятся в не лучших отношениях. Однако мне он отказать не смог. Вот я и отправила с твоей необычной птицей свое небольшое послание. Я очень по тебе скучаю, Гарри. Понимаю, что это звучит достаточно глупо после всех этих твоих регулярных отлучек, когда ты почти не бывал дома, но я все же видела тебя, хоть и раз за день-два. У тебя, конечно, не будет времени каждый день мне писать, и да и вряд ли найдется такое желание, но все же, пожалуйста, хотя бы раз в месяц отправляй мне весточку. Хватит даже несколько слов. Я, возможно, даже смогу появиться в Хогвартсе на этой неделе, скорее всего, в четверг. Постараюсь переговорить с Дамблдором и Северусом, но, возможно, со мной захочет съездить Джеймс. Гарри, пожалуйста, будь осторожен. Я ничуть не сомневаюсь, что вы с друзьями можете за себя постоять. Это мне известно благодаря письму Джереми, которое твой отец зачитывал вчера вечером на повышенных тонах. Но постарайтесь ни во что не ввязываться. Твоя мама Лили.
Сумбурно,
— заметила левая голова.
Она беспокоится.
Тут же отреагировала правая.
Это вполне естественно. Мать должна заботиться о своем потомстве.
Гарольд тихо прыснул, слушая разговор голов Рунаследа.
«Напиши ей ответ»,
— внезапно произнесла средняя голова. «Завтра», — устало сказал мальчик, — «а сейчас давайте спать». Он делал все на автомате. Переодевался, собрал на утро сумку. Письмо его задело. Несмотря на сумбур, множество непоняток, да и саму неожиданность этого сообщения, Гарри был удивлен и смущен тем, что мать проявила такую явную заботу. Она написала, что соскучилась. Гарри Поттер, забравшись под одеяло, закрыл глаза. На груди у него клубком свернулся Шензор, чья левая голова тихо шипела что-то вроде колыбельной, прерываемой хихиканьем 2 других голов. «Все, хватит», — улыбнувшись, сказал Гарри. «Спите».
«И ты спи»,
— мгновенно отреагировала средняя голова.
«Очисти свое сознание от посторонних мыслей и оставь все проблемы на следующий день».
Задремавший волшебник уснул под успокаивающее шипение змея и не услышал, как в спальню пришли его однокурсники. Утром он стал первым и начал будить остальных. Рунослед, свернувшись под покрывалом, наблюдал за студентами, ожидая, когда они выйдут, чтобы прошмыгнуть в подземелье замка и поохотиться на крыс. Тем временем в большом зале потихоньку собирались ученики и преподаватели. Достав перо, чернильницу и пергамент, Гарри Поттер сел писать ответы Ремусу и матери. «С добрым утром!» — произнес Рон, усаживаясь рядом. — Кому пишешь? — Крестному. — И кому еще? — Матери. — Это от нее было второе письмо? — Угу. — О том, что ты в Слизерине, Артуру Уизли сообщил Грозный Глаз. — Ясно. Оптимизма не прибавляет. — О, наша спящая красавица! На входе в большой зал показался Драко Малфой. — Давай живее, дракоша, я тебя сегодня пожалел, разбудил только 8. С Поттера бери пример, он вообще в 7 утра вскочил. И разворотил половину гостиной в поисках галстука. Сонно зевнув, пробормотал блондин. «Ошибаешься, это был Эдвард». Поттер продолжал писать. Малфой оглушительно чихнул в ответ. «Будь», — произнес Рональд укороченную версию пожелания здоровья. «Буду. Что у нас первым?» «Уход за магическими существами. В одном из кабинетов 2-го этажа. Вы позавтракали уже?» — поинтересовался Гарольд, привязывая послание к лапе сидящей у него на плече Кейнерила. «Погоди немного, я кофе допью». 9:20. Быстрее добивай свой кофе». «Да идем уже, идем. Не беспокойся, пунктуальный ты наш». Через 5 минут группа слизеринцев первогодок под предводительством Поттера уже стояла перед дверью кабинета. Рядом стояли и гриффиндорцы, державшиеся подчеркнуто независимо и старавшиеся сокурсников не замечать. Со звонком к кабинету подошел профессор Кэтлберн, преподаватель УЗМС, щуплый пожилой мужчина в темно-лиловой мантии. «Заходите в кабинет», — произнес он, пропуская студентов вперед. Разложив на столе журнал, он продолжил. «Спрячьте учебники, нужный материал я продиктую сам. Итак, начнем. С этого года вы приступаете к изучению очень опасной и серьезной науки, которая, возможно, не раз спасет вам жизнь. Я имею в виду свой предмет. Никому не известно, в какой ситуации вы окажетесь по прошествии нескольких лет. Возможно, вам придется иметь дело с опасными существами, укрощать их, лечить, ухаживать за ними». Для этого вам нужно знать все их повадки, места обитания, историю возникновения и прочее. Именно поэтому вы будете изучать уход за магическими существами первые 5 лет вашего обучения в Хогвартсе. Тема сегодня – фауна Великобритании в древние времена. На примере этого материала вы сможете понять связь повадок животных и с местом их обитания. Записывайте. Студенты послушно заскрипели перьями, записывая за учителем. Лекция длилась на протяжении всего урока, к концу которого профессор Кэтлберн задал 2-футовое сочинение по гидрам, грифонам, гиппогрифам и сфинксам в качестве знакомства с этими существами. Откуда брать информацию по сфинксам? Портал в Египет создать, там поискать? Представляю, как мы зайдем в Луксорский заповедник. Здравствуйте, мы из английской школы Хогвартс, нам надо реферат по сфинксам писать. Разбушевался Рон Уизли. Успокойся, рыжий, приди в нужную кондицию, сейчас будут чары. Чары у нас не с Гриффиндором. Ага, обрадовал. Благодарю покорно. Я сейчас такую кондицию приду, никому мало не покажется. Хорошо, что чары у нас не с Гриффиндором. Я уж просто смотреть не могу на ухмыляющуюся рожу Джереми Поттера. Увы, Уизли, кроме нас никто не понимает, что это всего лишь юная бездарность. «Может, хватит?» – поинтересовался Гарольд. «Не надоело ли вам еще обсуждать моего брата? Зачем, кстати, вы вчера дуэль устроили? На месте не сиделось? А какого Мерлина он со своей грязнокровкой с таким видом ходит, будто ведь Хогвартс ему скоро в наследство перейдет? Во-первых, Джереми всегда такой. Во-вторых, прекрати называть Гермиону Грейнджер грязнокровкой». «Ну вот опять!» – воскликнул Драко. «Какое тебе дело до того, как я ее называю?» «Объяснить?» – совершенно снейповским выражением лица поинтересовался Гарри. «Нет, спасибо», — тут же пошел на попятный блондин. «До урока осталось 5 минут, может, отложим?» «Только если ты пообещаешь следить за своей речью, хотя бы в моем присутствии». «Сдалась же тебе эта гриффиндорка!» «Ладно, ладно, все, обещаю. Идемте, иначе Флитвик нас убьет». Урок заклинаний прошел так же, как и вчера. Флитвик проверил домашнее задание и продолжил тренировать студентов в чарах левитации, подбадривая их различными шуточками. После своего урока он напомнил слизеринскому трио о дополнительных занятиях и отпустил первокурсников на зелье. Беготня вниз по лестницам 6-го этажа в подземелье особой бодрости не придала, но мозги перед зельями освежила хорошенько. В кабинете студенты сразу разошлись по местам под наблюдением бдительного ока Северуса Снейпа. «Ваше сегодняшнее задание – сварить зелье быстрого заживления ран. Рецепт на доске», – объявил он. «Мистер Уизли, продолжаете варить ваше зелье». Рон, мгновенно переменившийся в лице, едва ли не насвистывая что-то себе под нос, склонился над законсервированной заготовкой. Гарри и Драко, которых Снейп снова поставил работать вместе, недоуменно переглянулись, заметив такую резкую перемену настроения друга. Грейнджер отправили работать с Лонгботтомом. Однако это не спасло факультет от очередной потери баллов. Невилл, несмотря на помощь девочки, чуть не отправил весь первый курс вместе с половиной Хогвартса к праотцам, высыпав в котел вместо сушеных листьев крапивы толченый зуб дракона. Взбешенный декан Слизерина выпроводил студентов с заданием в виде 3-футового сочинения по свойствам лечебных зелий, остался выводить последствия несовершившегося атомного взрыва. На трансфигурацию студенты обоих факультетов подымались с одинаковым предчувствием больших неприятностей. А может, просто так повлиял подъем на 4-й этаж. Ведь давно известно, спуск легче подъема. В результате и слизеринцы, немножко перепутавшие короткие ходы, и гриффиндорцы, которые на голом энтузиазме дожидались нужной лестницы, прилично запоздали. Предчувствие никого не подвело. Сначала, когда Минерва МакГонагал сняла по 5 баллов с каждого слизеринца за опоздание, никто не удивился. Но потом, когда она то же самое проделала с учениками своего факультета, приправив процедуру лишения баллов еще и наставительной речью, студенты затихли. Дав ученикам все те же задания превратить спичку в иголку, профессор наблюдал за стараниями первокурсников с кафедры. Гарольд же, вместе со всеми подивившись действиями МакГонагал, обратился к своему перу, которое надо было сначала сделать серебряным, а потом вернуть ему первоначальный вид. Рядом с ним, тихо как мышка, сидела Гермиона. Глянув в ее сторону, мальчик заметил заплаканное лицо. «Грейнджер, чего ты плачешь? Из-за зелий?» — шепотом спросил Гарри. «Не обращай внимания на придирки профессора, все будет в порядке». Девочка отрицательно замотала головой, утерев выступившие слезы, и сказала: «Все в порядке, спасибо за заботу. Скажи, пожалуйста, какое было задание?» «Как вчера, трансфигурировать перо». Она молча кивнула и, направив на свое перо волшебную палочку, произнесла заклинание. Ничего не произошло. Гермиона Грейнджер, беспомощно оглянувшись, всхлипнула. «Ну прекрати плакать», — тихо произнес мальчик, не знавший, что сказать, чтобы ее успокоить. «Утри слезы, сосредоточься, все получится». В подтверждение своих слов он коснулся палочкой пера, мгновенно превратившегося в серебряное. Гриффиндорка, закусив губу, кивнула. «Спасибо, я справлюсь». К концу урока выяснилась совершенно неожиданная вещь. Профессор МакГонагал прибавила Слизерину 2 десятка баллов за удачную трансфигурацию, проделанную Блейз Забини, и столько же сняла со своего факультета за болтовню Джереми Поттера. Выходя со звоном колокола из кабинета, Гарри Поттер, к своему удивлению, услышал, как декан Гриффиндора окликнула Гермиону и напомнила ей о дополнительных занятиях по трансфигурации. «Значит, и у МакГонагал есть курсы», — усмехнулся Рон. «Нам туда попасть не судьба. Тебе зелья с чарами мало?» — скривился Драко Малфой. «Сегодня и так придется уроки делать в экстренном режиме, чтобы успеть до занятий с Флитвиком». «Да зато не скучно будет. Гарри, ты чего грустный такой? Что случилось?» «Радоваться надо, ведь трансфигураторша не только с нас баллы поснимала, но и с Гриффиндора. А потом спасибо крошке Блейз нам еще чуть-чуть добавила». «Че это она подобрела?» — фыркнул Рон. «Вчера она нас не особо жаловала». «Не нас, а меня?» — отрицательно мотнул головой Поттер. «Она, наверное, на меня злилась за то, что я в Слизерин попал. Вот на уроки прищучила. А теперь то ли смирилась, то ли еще что-нибудь. Катрин ведь говорила утром, что МакГонагал в принципе, в отличие от Снейпа, более или менее честная и беспристрастная». — Ага, — фыркнул Малфой. — Ну ты продолжай, мы тебя слушаем, сказочник Мерлинов. — Повторяю, мне об этом Като сказала. Всему Хогвартсу известно, что у нее собственные понятия о честности и прочей всей этой ерунде. — Погоди, так ты чего кислый-то такой? — снова спросил Уизли, пропуская друзей вперед по лестнице и перепрыгивая вниз через очередную исчезающую ступеньку. — Я с Грейнджер на первой парте сидел, и она почти весь урок пыталась не заплакать. — И с чем это связано? «Я спрашивал, говорит, не с зельями». «Наивный такой, так она тебе и сказала», — усмехнулся Драко. «Ну не думаю, чтобы она врала. Тогда из-за чего слезы? Из-за своих сокурсников, что ли? Из-за гриффиндорцев? Вот в жизни не поверю». «А по мне так такое вполне возможно», — внезапно сказал Рон. «Смотри, мы в Слизерине одна большая семья, в которой у каждого свои тараканы в голове. Но никто никого за это не душит, не выталкивает из общего круга. А гриффиндорцы — это компания, которые между собой все друзья. Вполне логично, если в их компанию кто-то не впишется. Знаешь, иногда в семьях бывают свои аутсайдеры. Мерлин и Моргана. Гарри, я ж беру идеализированные понятия. Стой, где Драко? Паркинсон, веди наших до кабинета, мы Драко поищем». Рон Уизли, прихватив с собой Гарольда, развернулся к лестничным пролетам. Завернув за угол, они обнаружили прижавшегося лбом к холодной стене Драко Малфоя, мимо которого только что прошел профессор Квирл с журналом курса в руках. «Драко, что случилось?» — осторожно прикоснувшись к плечу друга, спросил Рональд. «Все нормально». Драко, изобразив на лице бодрость, улыбнулся. «Получилось неправдоподобно. Все прошло. Пошли на зоте». Также фальшиво бодро улыбаясь, он потянул друзей к кабинету. «Да что хоть произошло-то?» — допытывался рыжий мальчик. Голова разболелась, и все. Улыбка мгновенно перешла в гримасу, и Малфой схватился за виски. Испугавшиеся мальчики подхватили его под руки и буквально затащили в кабинет, усадив на ближайшую скамью. На них стали удивленно оглядываться пуффендуйцы. Из-за стола вышел Квирл. «Что-то случилось, молодые люди?» — заикаясь, спросил он. Малфой застонал от боли, обхватив голову руками. «Да сделайте же что-нибудь!» — взвыл он. «Профессор, Малфою плохо, можно я его в больничное крыло отведу?» — осторожно произнес Рон, с опаской поглядывая на скорчившегося на скамье друга. «Да, идите, я вас освобождаю от занятий», — испуганно кивнул учитель. «Гарри, я с ним в лазарете побуду, постараюсь узнать, что случилось», — шепотом произнес Уизли. «Встретимся на травологии». Рыжий мальчик, заботливо поддерживая друга, вывел его из кабинета. «Так, молодые люди, прошу вас сесть на места и начнем урок». Профессор Квирл, не проявив оригинальности, начал урок со вступительной речи, однако его никто не слушал. Студенты обсуждали произошедшее с Драко Малфоем. Сколько бы преподаватель ни пытался воззвать к тишине, это не помогало. Наконец Гарри, раздосадованный происшествием с другом и тем, что один из важнейших, по его мнению, уроков никак не может начаться, взмахнул волшебной палочкой, в кабинете раздался грохот. Ученики сразу притихли. «Спасибо, мистер Поттер», — произнес Квирл. «Позвольте пояснить классу, что за магию вы только что применили. Шумовое заклинание Степиус. Одно из заклинаний, используемых аврорами Министерства магии в качестве отвлекающего или оглушающего. В прямом смысле слова. 10 баллов Слизерину за прекрасную демонстрацию. Прошу вас приступить к конспекту моей лекции». Записывать за Квириллом было гораздо сложнее, чем за другими преподавателями. Диктовал он быстро, да и к тому же постоянно заикался. Поэтому разобрать что-либо было сложно. Самопишущее перо, которым хотел воспользоваться Гарольд, записывало все точно так, как говорил учитель, включая его заикание, покашливание, и делало лекцию совершенно неучитаемой. Еле отсидев защиту, Гарри Поттер со всех ног побежал к теплицам, где его должен был ждать Рон. Рон Уизли ждал своего друга около одной из теплиц, чуть прищурившись на солнце, и постоянно оглядывался на замок. Когда к нему подбежал запыхавшийся Гарри, Рональд облегченно вздохнул. «Ну что случилось? Рассказывай». «У Малфоя перед Зотти резко заболела голова. В больничном крыле его осмотрела мадам Помфри, наша школьная медсестра, и все, она ничего не нашла. Поэтому оставила его для какого-то дополнительного обследования. Когда я уходил, мадам Помфри сказала, что это может быть связано с тем, что наш с тобой друг эмпат. Что-то не так с его способностями. В общем, к вечеру его, конечно, выпустят, но не раньше ужина. Так что к Флитвику мы пойдем без драка». «Да, да, наверное, он расстроится», — заметил Поттер. «Знаешь, Рон, я не слышал, чтобы наследственные эмпаты вот так ни с того ни с сего хватались с воплями за голову и торчали потом в лазаретах. Он же просто эмоции должен чувствовать». Уизли молча пожал плечами. «Ладно, идем на травологию. Вечером выясним у него, что все-таки происходит. С кем, кстати, мы заниматься будем?» «С Коктевраном». «То есть с флитвиковцами. Он их декан, если ты не знал. А мадам Спраут, кстати, декан Пуффендуя. Вдохновляюще. Как ты думаешь, она к нам нормально будет относиться? Или так же, как МакГонагал?» «МакГонагал, между прочим, сегодня не так уж и зверствовала. В конце концов, мы сами виноваты в том, что опоздали. Что я слышу, Рыжик? А кто это вчера последними словами ее обругал?» «Ну, то было вчера», — Уизли смутился. «Что касается Спраут, подумай сам, Пуффендуй никогда в межфакультетских разборках не участвовал, если верить словам старших слизеринцев. И чего еще ждать от их декана, как не такой же отстраненности от наших маленьких военных маневров? Оно и надо встревать в слизеринско-гриффиндорскую вражду. Это не как Тевран, который может, закатав рукава, пойти и врезать хорошенько обидчику всем факультетам разом. Естественно, после длительного внушения со стороны декана. А уж тем более не слизерин, где все кучкой тихонечко соберутся, устроит пакость, и к утру весь замок во главе с директором с воем на стенку полезут. Ой, ну надо же, сколько гордости за своих. Стараюсь. Вот наша теплица, первыми зайдем. Но нам не привыкает, Рон, улыбнулся мальчик. Пошли. Чем раньше травология начнется, тем быстрее она закончится. Мальчики переглянулись, осторожно переступили порог гигантской теплицы, вдоль стен которой были посажены ровные ряды растений. «Это анемоны-большеглазки», — удивленно произнес Рон, рассматривая тепличную флору. «Именно молодой человек», — весело заметила пухленькая женщина в темно-зеленой с коричневыми прожилками мантии. «С него мы и начнем наше знакомство с такой интересной и полезной наукой, как травология. Весь класс здесь? Никто не потерялся?» «Нет? Замечательно. Тогда пусть каждый из вас выберет себе растение и подойдет к нему». Студенты, переглядываясь, подошли к анемонам. Они-то ожидали очередной вступительной лекции, а тут сразу практика. «Все базовые навыки работы с волшебными растениями вы получите здесь, в Хогвартских теплицах. В начале каждого урока я буду объяснять, что именно нужно делать, так что можете не носить учебники, их можно использовать только как источник дополнительной информации. Сейчас от вас требуется только коснуться одного из верхних листьев вашего растения». Гарри оглядел свой анемон-большеглазку в поисках тех самых верхних листьев. Сам цветок был достаточно высоким, доходя мальчику почти до пояса. Нежно-лилового цвета бутон, остающийся закрытым, чуть раскачивался из стороны в сторону, хотя никакого ветра не наблюдалось. Чуть ниже на стебле ровными ярусами по 4 штуки росли широкие листья, по 6-7 дюймов длиной и 2 шириной. «Рон, который из них?» — шепотом спросил Гарольд у своего друга, который куда более уверенным взглядом осматривал растения. «Любой», — ответил тот. «Только ты лучше не просто коснись его, а погладь слегка. Анемоны это больше любят». Удивившись подобному совету, мальчик, тем не менее, ему последовал. Лист оказался очень мягким на ощупь. Осторожно проведя по нему рукой, Поттер невольно вздрогнул, услышав доносившийся из бутона мелодичный звон. Еще через несколько секунд таким же звоном отозвался цветок Рона Уизли. «О, вы уже справились! 10 баллов каждому!» Профессор подошла к ним. «Замечательно. Теперь нужно подождать, пока они распустятся. Потом вы сможете пересадить вот в те симпатичные горшки. А пока, возможно, кто-нибудь из вас скажет мне, чем же анемоны отличаются от других волшебных растений». Рон поднял руку. «Нет-нет, юноша, сегодня вы уже получили баллы. Дайте ответить кому-нибудь еще. Есть желающий, мистер Бут? Анемоны большеглазки – одни из немногих видов растений, полностью безопасных для волшебников. Анемон распускается, когда его гладят по листьям или во время дождя. Известно также, что мелодичный звон, который он издает, полезен и действует успокаивающе. 10 баллов за хороший ответ. Но, может, вы нам скажете, почему все же их называют большеглазками? Не знаете? Рон снова поднял руку, явно ухмыляясь. Желающих ответить больше не было, так что профессору справа все равно придется дать ему слово. Что ж, женщина вздохнула. Отвечайте вы, юноша. Ваша фамилия? Уизли, мадам. Большеглазками эти растения были названы из-за того, что открывший их волшебник Джош Фризлер, один из известнейших американских целителей, принял их за глаза какого-то неведомого зверя. Он отправился в джунгли, чтобы собрать лечебные травы, и когда к вечеру зашел слишком далеко в тропический лес, наткнулся на куст с двумя анемонами. В темноте ему показалось, что это большие светящиеся фиолетовые глаза, издающего странные звуки животного. Позже, когда Фризлер вернулся в ближайшую деревеньку, местные ему рассказали о странном растении с чудодейственной силой. Благодарю вас за историческую справку, мистер Уизли. Добавлю еще 10 баллов Слизерину. Так, похоже, почти все справились с первой частью задания. Теперь, пожалуйста, возьмите по горшку, пересадите туда свое растение. Будьте осторожны, постарайтесь не повредить корни и листья. Студенты, клятвенно заверив преподавателя, что обращаться с растениями будут очень осторожно, пошли за горшками в угол теплицы, где находился хозяйственный инвентарь. Через пару минут окружающее пространство было наполнено мягким успокаивающим звоном. Голос каждого растения отличался, однако, звуча вместе, они не создавали какофонию, а напротив, пение цветов напоминало песню. «Предлагаю где-нибудь раздобыть себе анемон», — произнес Рональд, насыпая дренажные камни в горшок. «Поставим его в спальне или гостиной, будем слушать на ночь. А лучше несколько купить, такая музыка красивая будет». «Да мы и без анемонов засыпаем, как убитые». И стоят они недешево, слишком мало их осталось. Ладно, я просто предложил. Хотя, в принципе, ты прав, внезапно согласился Гарри. Они ж как раз успокаивающе действуют на нервную систему. Действительно было бы неплохо. Внезапно рыжий мальчик фыркнул. Ты весь в земле извозился, сообщил он, разглядывая заляпанную землей мантию друга. Кто бы говорил? Недовольно пробурчал Гарольд, пытаясь стереть грязные пятна. Однако лучше от этого не стало, земля только размазалась по ткани. «Теперь я точно знаю, почему травологию ставят в последнем расписании», — произнес он, когда слизеринцы после звона колокола отправились в подземелье отмываться от грязи. «Как только представляю, что пришлось бы вот так ходить весь день. Брррр!» «Ага», — поддакнул Рон. «Идешь, а с тебя песок сыпется и на зубах скрипит. Все-таки Яксли была права, вот что значит многолетний опыт». В подземельях до самого обеда первый курс не вылезал из ванных комнат, после чего, под шутливые комментарии старшекурсников, они отправились в большой зал. Туда уже потихоньку начали стекаться остальные ученики, а вместе с ними и намаявшиеся за день преподаватели. Куда менее интенсивно, чем утром, продолжался разнос почты совами. К слизеринскому столу спешили сразу несколько сов, одна из которых спикировала на Рона, и сине-черная птица, настойчиво ухая, крутилась вокруг его головы. «Это Мехрус, мой филин», словно оправдываясь, сообщил мальчик, отвязывая письмо. Еще одна птица, отличавшаяся от Мерхуса только цветом, серыми перьями на крыльях, опустилась около тарелки с овощным рагу. «Это Малфоевская сова», — прокомментировал Поттер. «Не помню, как ее зовут, но, похоже, принесла посылку для Драка». «Отвяжи, вечером передадим», — отмахнулся Рональд, углубившись в чтение письма. Его лицо постепенно приобретало пурпурный оттенок. Некоторое время спустя на слизеринский стол опустился Ракшас в гордом одиночестве, так как совы от него шугались, как от огня. Кейнирил, цокая когтями, с важным видом прошелся по столешнице и остановился прямо перед своим хозяином. «А вот и мой питомец заявился», — хмыкнул Гарри. «Ну что сегодня принес? Давай отвяжу, а ты стой спокойно. Все, можешь летать». «Че, голодный, что ли? Ребята, дайте ему пару коклет, птица есть хочет». Посмеиваясь, Эйвери-старший положил перед Кейнирилом тарелку с двумя котлетами. «Ну что на меня уставился? Ешь, никто тебя не собирается травить!» — воскликнул Гарри в ответ на недоуменный взгляд Ракшаса. Волшебный ворон, для порядка еще раз глянув на хозяина, примостился около тарелки и принялся склевывать предложенное угощение. «А что у тебя за птица такая, а, Поттер? Когти металлические, клюв металлический, глаза красные!» — поинтересовалась Селена Яксли, наблюдая за Кейнирилом. «Да вот завел, чтобы народ пугать!» «Это Кейнирил, один из волшебных воронов, выведенных Министерством магии. Тогда понятно, почему у него такой жуткий вид. Министерство ничего нормального придумывать не может, все монстров создает». Гарольд на это только многозначительно хмыкнул и углубился в собственную корреспонденцию. Набор писем повторился, от матери и Ремуса. Мальчик решил начать с последнего. Крестный, которому Гарри в утреннем письме сообщил их общие догадки, с ними в некоторых деталях был согласен, но недоумевал, зачем и кому нужно было посылать Хагрида в один из самых защищенных сейфов Гринготса. К этому времени Рон, читавший, судя по лицу, нечто для себя крайне неприятное, с яростным воплем отбросил пергамент и, направив на ни в чем не повинное письмо волшебную палочку, сжег его дотла. «Что случилось?» — дочитывая послание от крестного, поинтересовался Гарри Поттер. «От родителей», — с отвращением на лице сказал Уизли, кивая на горстку пепла. «И что пишут?» «Ну, сам подумай, что они мне могут писать?» — зло воскликнул рыжий мальчик. «Это у тебя хотя бы мать нормальная», — опомнилась. А мои окончательно свихнулись. «Оба, Ронни, ты встал на неправильный путь, ты нас всех предал, как же можно» и прочее бла-бла-бла. А в конце еще от отца. Ух, ненавижу. «Я это с 7 лет слышу», — фыркнул ответ Гарольд. «Нам до дополнительных занятий с Флитвиком надо всю домашнюю работу успеть сделать». «Какой к Мерлину Флитвик? Какие занятия?» — тоскливо произнес Рон. «Мне такую выволочку обещают, когда я на каникулы домой приеду». «А ты в замке останься. Ну их всех. Мы тут втроем такое устроим на каникулах. Хогвартс на стенку полезет. Давай, пошли в гостиную». Уизли, с тоской поглядывая на гриффиндорский стол, за которым сидели его братья, пошел вслед за другом в слизеринские подземелья. Сообщив портрету Салазара Слизерина пароль, мальчики прошли в гостиную, кинув сумки возле кресел, устроились перед камином. Повозившись несколько минут с учебниками, Гарри пододвинул поближе небольшой столик-тумбочку. «Начнем с чар. Что нам Флитвик задал?» «Проанализировать существующие виды магии и как они относятся к заклинаниям». Поттер несколько секунд задумчиво глядел в огонь, потом вскочил и с какой-то коварной улыбкой сбегал в спальню первокурсников. Вернулся он оттуда с магловской тетрадкой. «Что это такое?» — поинтересовался Рон. «Так, кое-что веселенькое. Помнишь, я рассказывал про своего кузена Дадли? Вот это все я надергал из его книжек. Весь текст — одно сплошное издевательство над магловским увлечением этим их оккультизмом. Ну, естественно, все с моими комментариями. Давай, пиши. Порадуем Флитвика знаниями культуры маглов. Первое. Белая магия. Лабораторная магия, адепты, которые ставят опыты над людьми». Рональд Уизли прыснул. «Ты уверен, что это именно белая магия?» — улыбаясь, спросил он. «Ага, ты пиши, пиши. Второе. Черная магия. Лабораторная магия, адепты, которые ставят опыты на себе». Рон, тихо посмеиваясь, записал и это. «Если это так, то мы просто обязаны поставить на себе какой-нибудь опыт», — сообщил он, стараясь удержать серьезное выражение лица. «Дальше. Любовная магия. Любовная магия, адепты, которые ставят опыты как над собой, так и над другими, сразу или попеременно». Уизли от смеха выронил перо. «Что за чушь?» — спросил он, смеявшись. «Магловское понятие магии. Тебе диктовать дальше?» «Вот, четвертое. Серая магия. Лабораторная магия, адепты которой ставят опыты над всем остальным, полагая, что ставить опыты над людьми, пусть этот человек ты сам, неэтично. Потом идет церемониальная магия, она же ритуальная, вежливая магия с разработанным этикетом. Истинный джентльмен, желая пообщаться с демоном или каким-нибудь другим существом, обязательно перед этим скажет что-то вроде «уважаемое существо, не соблаговолите ли вы последовать всей круг?». Получив распространение среди средних классов общества, из церемониальной магии выделилась балансовая магия с основным принципом «если где-то что-то убудет, то в другом месте что-то прибудет». Рон медленно сполз с кресла, продолжая ржать. «Молодежь, по какому поводу веселимся?» — поинтересовался подошедший Мельсибер. «Присоединяйся, разбираем магловские понятия о магии и ее разделах», — усмехнулся Гарри, делая приглашающий жест. Дерек сел в ближайшее кресло с явной заинтересованностью, уставившись на Поттера. «После церемониальной идет бытовая или простонародная магия. Обходится вообще без теоретической части, одни рецепты сродни кулинарными, часто заимствованные из других типов магии. Действие ее не всегда четко однозначно, но зато вещи, необходимые для выполнения магических воздействий, незамысловаты. Никакой крови дракона, больше бутылки, нитки, булавки, могильная земля и куриные яйца. Желания тоже простые. Выведение бородавок, прыщей, насморка, мелкие козни, пакости или их предотвращение». Староста хихикнул. «Что за бред?» «Ты дальше слушай», — порекомендовал Гарольд. Дальше боевая магия. Маги, занимающиеся боевой магией, те, которые осознали, что их главное желание – это не дать осуществиться желаниям других. Магия вуду – приятная магия, поощряющая адепта обзаводиться всякими вкусными штучками, так что всегда была возможность покормить своих духов. У вудуиста в кармане всегда отыщется кусочек печенья или яблока, или более экзотические продукты питания, которыми вудуист готов полакомить своих духов. К прослушиванию лекции присоединились еще несколько старшекурсников, заинтересовавшихся, отчего в гостиной стоит такой хохот. Магия хаоса, непонятная магия. В сознании образуется вакуум, заполняемый желаемой реальностью, высвобождение созидательного хаоса вовне себя. Вам понятно? Мне не очень. Не могу уловить никакой структуры. Далее следует некромантия, скромная магия. Адепты, которые даже по какой-то причине стыдятся назвать свою область знаний, ну хотя бы некромагией. Мол, это мы все просто так. Адепты немногословны, если не сказать застенчивы, предпочитают черный цвет в одежде, любят шаловливо ковырять кончиком носка землю. Сефиротическая магия, воображаемая магия, все находится в сознании, магия там же, логично. Тантрическая магия, привлекательная магия, адепты которой, исключительный случай, заняты отпугиванием от занятий этой магии всех остальных, разве что человек попадется, но очень симпатичный. Количество слушателей лекции о магловских понятиях магии возросло. Оккультизм – специфическая магия, направленная больше всего на потворствование своему желанию знать тонкую структуру мира, посмеиваясь вместе со всеми, продолжал Гарри. Каббала – тайная магия, любое знание о ней является тайной. Не верьте никому, кто говорит, что он знает каббалу, никто ничего про нее не знает. Магия сновидений – сновидение – такая область, где теоретически возможно все. Следовательно, овладев намерением всего, а потом умело совместив реальность реальности и реальность сновидения, можно все. Этномагия – набор магических практик, специфических для какой-нибудь народности. Колоритные магии. Реквизит включает набор музыки, обрядов, одежды, праздников, соответствующих данному народу на протяжении всей его истории. Может встретиться все, что угодно, хотя и в жестких рамках. Так, если этномаги средней полосы России превращаются в волков и медведей, то негры превращаются в леопардов, и никак не наоборот. Этномаги используют специфические ментальные особенности народоносителя, если это магия китайская, лаосская, эфиопская или новорусская. Несколько особняком из этномагии стоит шаманизм. Этномагия, объединяющая в себе музыку, обряды, одежды, праздники сотен редких и исчезающих народностей земного шара. Телема – прикольная магия. В желаниях важно не только то, что желается, но и как это желание исполняется. Ведь удовольствие можно получать от всего. Не находите, скажем, что аромат лепестков роз и звук колокольчиков добавляет нотку душевности в процессе общения с духом своего прадедушки? И правда, что мешает в процессе исполнения своих желаний хорошенько повеселиться? Далее будет еще интереснее. Астрология – древняя магия, очень древняя, настолько древняя, что уже заработала себе склероз. Изучает звезды. Звезд много, изучать еще долго. Влечет к себе тех, для кого результат сам по себе не важен, зато приятен сам процесс. Наконец, алхимия – благородная магия. Занята поиском и добычей философского камня, обладающего многими чудесными свойствами, в частности, с его помощью можно преобразовывать различные металлы в золото. Большой минус алхимии в том, что заниматься алхимией может позволить себе только очень состоятельный человек, а это идет вразрез с общедемократическими тенденциями нашего времени. Фэншуй – магия гармонии, считающая, что если человек гармонизировал достаточно большую часть своей жизни, за этой частью немедленно последует и все остальное. Гомеопатия – неординарная магия, противоположности сходятся, как известно. Любовь переходит в ненависть, малое в большое. Например, если удастся потратить исчезающе малую сумму денег, то они вернутся к тебе в бесконечно большом объеме. Однако гомеопатия тоже идет вразрез с течением нашего времени, поскольку противоречит принципу жадности. Вся слизеринская гостиная заходилась смехом, слушая, как читает им все это с серьезным лицом Гарри Поттер.